А вот правда, что вот как бы с вашей колокольни много разводов, разрушенных семей, вот что-то такое
происходит? И моя семья развалилась в свое время, и не потому, что мы враги какие-то или что, так. Мы дружим по сей день. Но просто стали смотреть в разные стороны, стали расти в разные стороны.
То есть не то, что вас вот жизнь подстрелила как бы эмигрантская?
Нет.
То есть так же, как, скажем, в Киеве тоже люди разводятся.
Конечно, да? Они везде, если что-то ломается и больше не.
Ну вот я видел много ситуаций, когда вот, допустим, смотришь, там мужик как-то не обеспечивает и как-то непонятно чего, а женщина идет вперед, ей надо тащить семью, и смотришь, она более успешная и.
Если это нормальная семья, это не причина для развода, потому что в Америке вообще такого нет, что если мужчина, то только он зарабатывает, да. Если женщина, то только она сидит с детьми.
Ну, просто если он
папа может сидеть с детьми какое-то время.
Если он дурака валяет и не рвется никуда, а она пашет,
то вот. Ну, есть, конечно, да. Может быть и такой вариант.
То есть не то, чтобы иммиграция вот как-то конкретно разрушала семью.
Иммиграция нет, но любой стресс, любая ситуация, при которой семья попадает в необычные условия, это может быть все что угодно. И иммиграция может быть. А что, если мы не знаем такие семьи, там, где человек тяжело заболел и разрушилась семья?
Легко.
Легко.
Конечно.
Что не может быть такого, что отец был всегда breadwinner, то есть он зарабатывал больше, а жена там в переднике на кухне, и здесь он продолжает, допустим, хорошо работать, нормально работает, зарабатывает, и жена вдруг, бах, села за руль, потом в колледж, потом у нее жизнь, карьера, дети выросли.
А его не устраивает?
Сплошь и рядом.
Да, он мачо такой.
Да, но разве дело в эмиграции? Дело в том, что поменялись роли в семье. И я знаю такие семьи, там, где папа просто сидит с детьми.
Слушайте, а вот такой вопрос. Как вы, вот мы с вами как бы одного поколения, да? Вот как вы относитесь вот к этой истории с бойфрендством? Когда люди там могут, я не знаю, по 7, по 8, там, по 10 лет они вместе живут, и они не женятся, и деток нету, и... Все-таки меня, вот я как сам такой папа и дедушка девочек, то я.
Переживаете?
Я за девочек переживаю, потому что это же злоупотребление получается. Потому что фертильность же там не ушла на 50 лет, понимаете, она. Ну и как же теперь?
Вы знаете, много есть семей здесь, в Америке, которые не расписаны, но у них есть дети. Они нормально живут вместе, у них прекрасные дети, они не делали эту роспись какое-то время, может быть. А может быть, там какие-то другие есть причины, я не знаю. Может быть, там что-то связано с property, может быть, что-то связано с какими-то финансами.
Нет, а вот вообще, вот молодые ребята, вот они там, смотришь, там они там много лет вместе.
Не хотят детей?
И не хотят жениться, обязательств не хотят, а удобно, понимаешь?
Вы знаете, обязательства по-любому, от них никто не может убежать, потому что у нас, опять-таки, говорю про Орегон, 7 лет, это называется common law. То есть, были вы женаты или не были вы женаты, у вас одинаковые права.
На
это
что?
Не играет никакой роли.
На
если
имущество.
Вы потом. Да, конечно.
У нас, по-моему, 5.
У вас даже 5.
По-моему,
у нас,
да.
По-моему, 7. Может быть, я ошибаюсь. Но в любом случае, бумажка, развод или брак, она просто не меняет так сильно теперь.
Нет, дело же не в разделе имущества. У них может и не быть имущества особо совместно нажитого. Я, кстати, знаю полно пар. Вот они так живут, там лет 5, потом вместе дом покупают, и они не расписаны.
Да, да,
и детей нет.
Да, и такое есть. Это другая культура. Мы же, понимаете, как приезжаем сюда, и мы хотим, чтобы все было по-русски.
У вас в каком возрасте ребенок родился? Вот вы были в СССР.
23 года.
И у нас вот мне было 23 почти, а жене на год меньше.
Да.
Да, и мы не были молодые родители, мы были нормальные.
Нормально.
Да, обычное дело.
Нормально. Но я говорю, мы приезжаем, у нас мы очень conditioned, мы уже нас так воспитали, да. Мы верим в какие-то определенные ценности, и мы хотим, чтобы здесь все так жили.
Тут?
Так.
Ты же жили, как мы там.
Как мы там, да. Вот мы так считаем, эй, почему вы так не живете по нашим принципам?
Так.
Вот у нас принято, чтобы вы вот расписались, в это время родили ребенка, вот та-та-та-та-та-та-та-та. А здесь другая культура.
Нет, мы же им не навязываем, мы просто смотрим и так.
Да, и думаем, а почему они не как мы?
Вы помните это время, когда вот это дело об избиении Родни Кинга? Помните, вы тогда только приехали, нет?
Да.
Еще не приехали?
Наверное, ну, наверное.
В Лос-Анджелесе беспорядки были.
Да, ясно.
Нет, ну не суть, ладно.
Я не сильно.
Ну, помню, да, помню. Хорошо, вот с точки зрения, что ли, вот чего бы вы изменили в Америке, если бы могли? Вот вам сказали, теперь вот ты президент. Вот ты президент, и ты обе палаты там Конгресса.
Даже не знаю, стало бы ли что-то менять глобально, потому что, когда видишь большую картину, то перестаешь смотреть с очень маленькой точки зрения, что о, мне надо вот так, так и так. Потому что потом, когда видишь большую картину, ты понимаешь, не может здесь быть бесплатного образования.
Все завязано. Всех. Да.
Все завязано. Между прочим, образование и так бесплатное. Потому что если вы учитесь хорошо, и вы хотите учиться, вас любой колледж заберет и даст вам все.
Абсолютно.
И гранты, и scholarship, и еще какие-то там программы всякие
разные.
Развитое
капиталистическое общество, уже в такой в полусоциалистической фазе, не может себе позволить, чтобы талантливые дети не получали образование и не вносили свою долю.
И мы знаем, Intel у нас вообще там чуть ли не с детского сада отбирает детей. И у них куча всяких программ, они их потащат.
Давайте так, может быть, точечно. Вот иммиграционная система. Вот, допустим, вот эта проблема с мексиканской границей, проблема с тем, что вот есть законы, которые говорят о наказании эмплойеров, которые берут нелегалов, о депортациях, о всех делах, но из 11 миллионов человек мы в состоянии депортировать технически вот 400 тысяч в год. Мы просто не можем больше, как государство, это сделать. Значит, вот, а граница все-таки как-то более-менее прозрачная. Я не хочу сказать совсем прозрачная, это неправда, но все-таки.
Я полагаю, это кому-то выгодно, потому что когда другая выгода перевешивает, то принимается закон, и мы это видим сплошь и рядом.
Ну хорошо, но вы бы что-то изменили в иммиграционной системе? Вы считаете, что нормально?
Смотрите.
Если люди 10 лет уже в стране прожили.
Если... мне сейчас не суть важно, как легализовать этих людей или нет, потому что они и так живут нормально. Но они имеют очень много всяких...
Это правда, они вполне адаптированы.
Они адаптированы. И их дети, они просто американцы.
Другое дело, что они просто не получат потом пенсию в Social Security системе.
А может, им и не надо, они потом уезжают обратно. Они зарабатывают достаточно, уезжают. Они не все хотят тут остаться.
Знаете, что интересно? Когда в 86-м году была амнистия и дали грин-карты 3 миллионам человек, из них только 1 200 000 потом получили гражданство, остальным не надо было.
Вот так. Да. И я вам скажу другое, что я спрашивала эти вопросы у американцев, что почему такой месс вообще с
они
иммиграцией.
Они очень либерально относятся.
Они, во-первых, либерально относятся, они всех жалеют, и у них вот этот гилд их американский, они всегда чувствуют, самая богатая нация, им стыдно, что где-то кто-то там не так хорошо живет. Но они говорят, если... Калифорния выгонит всех иммигрантов завтра, нелегальных. Сильно взлетят цены на еду. Потому что кто будет работать?
Тут есть ответ на этот вопрос. Потому что если бы... Их не надо же выгонять. Их надо легализовать.
Да.
Им надо выдать временные визы. Так? Тогда значит, наниматель будет им платить столько, сколько положено платить. Да, продукты станут дороже.
Вот.
Но сегодня... Все распределяется, эта цена распределяется очень нечестно, потому что они получают все медицинское обслуживание, они ходят в школы, это все стоит денег, они получают бенефиты там и здесь. И в итоге все это ложится на те регионы, где они живут. А продукты дешевые всем остальным. Поэтому давай все остальные будем платить.
Да,
и это гораздо честнее, чтобы было все по закону, чем фактически происходит коррумпирование органов власти, коррумпирование бизнеса и так далее. Это мерзость.
Да, безусловно. Но они будут что-то
нужны
делать.
Люди.
Оно двигается.
Дай им документ.
Я вижу, что
оно пусть двигается. Он пришел на сезон, ушел. Пусть он свободно ходит. Ведь они, чтобы сходить домой и обратно, они платят по несколько тысяч за пересечение границы, чтобы их там перевезли.
Если там есть какой-то интерес, чтобы это продолжалось еще какое-то время. Но оно улучшается. Я вижу просто,
улучшается,
что
я согласен,
за эти 20 лет, что я тут живу, я вижу очень сильное улучшение во всем и как бы более человечное отношение.
А вот то, что бюджет не сбалансированный, вас как-то вот это напрягает?
Я тоже думаю, что это мы играем с цифрами. А на нашей жизни это не так сильно отражается, как об этом говорят.
Ну, пока не отражается никак. Пока не
окружается. Я думаю, что будет какая-то большая проблема, потому что здесь очень умеют люди хорошо работать. Мы это видим.
А вот когда говорят, что вот Америка хорошо живет, потому что других грабят.
Кого же?
Ну, как
пока
кого?
Я
весь
только
мир.
Слышу, что на везде к Америке протянуты руки, и всем она дает помощь, такую или такую или такую. И я всегда... Вы знаете, Михаил, когда выйдем на интернет, и мы посмотрим, там будет часть веб-сайтов, которые будут говорить... Америка дает туда и туда, вот там в эту страну дали это, в эту ту, там еду, там медицину, там волонтеры поехали, я знаю таких людей, они едут прям все за свой счет, едут, чтобы помогать другой стране. это сплошь рядом. И тут же найдутся люди, которые скажут, о, май годнес, это они специально хотят отравить этих людей вот этими продуктами. Да. То есть, понимаете, всегда найдется негативный взгляд, что бы ты ни делал. Протянул хлеб, скажут, это был плохой хлеб. Или они скажут, это им выгодно, там какой-то хитрый сюжет, хитрая схема.
Образчик такой в мыслях. Я думал, сейчас появись Джизус там красть. Значит, и сказать, вот я решил вернуться, да? Значит, как его изнавозят? Он не нужен никому. То есть он может простым людям...
Будут те же трудности.
У него будут большие трудности. Сразу выяснится, что он еврей. Значит...
Многим не понравится, да?
Многим не понравится. Вот, они просто не знают еще. Да. Потом есть выяснится, такое, что он не настоящий. Потом выяснится... Церкви-то он точно не нужен?
Ну, в общем, нет.
Ну, понимаете...
Хотя, поскольку у меня очень много клиентов было с разных деноминаций, и я хожу по этим церквям иногда и с презентациями. Я там, кстати, пела и дирижировала хором. То есть у меня очень хорошее отношение с любой религиозной организацией. Я вижу пользу. Потому
пользу
что
чего?
Она пользу церкви и пользу того, как там собирается.
Расскажите.
Это комьюнити. Это комьюнити. Там люди поддерживают друг друга. Да, существует проблема. Мы знаем, что когда наши дети в Америке быстро очень хватает английский язык, и начинается такой гэп в коммуникейшн, уже с родителями тяжелее разговаривать, потому что они не так быстро следуют. То да, есть ситуация с наркотиками. Это существует. И это, по-моему, во всем мире, не только здесь. Они делают реабилитационный центр, конечно. И там вообще вот идет вот эта вот работа с молодежью, работа с тем,
Я бы вот что сказал. Из моих наблюдений. Человеческие ценности. Я бы вот что сказал. Даже, казалось бы, такие деноминации, которые для Америки характерные, типичные, да, там те же баптисты, пятидесятники, когда они приезжают оттуда, вот с Украины, очень много и в России, там и в Молдавии, они, как и все общество, пропитаны ненавистью. Вот если американские деноминации, когда вы на них посмотрите, их объединяет стремление привлечь. То тех объединяет стремление оттолкнуть.
Они меняются.
Они меняются, но вот просто поначалу они насквозь антисемитизмом пропитаны, чудовищным.
Не только этим.
Чудовищным.
Представьте себе,
они друг друга не любят.
Да, и они не любят американцев.
Они говорят, что дьявольская страна, сатанинская.
Зачем вы приехали сюда?
Да,
я всегда спрашивала. Я знала только одну семью за 15 лет моей работы в агентстве. Я знала одну семью, которая решила уехать обратно. Действительно, они все не любили здесь, все их раздражало, и они говорили плохие улыбки. Хотя я говорю, если вы знаете, что сначала надо улыбнуться, а потом хочется улыбаться.
Да,
так
это правда,
система.
мы знаем эту хохмочку.
То их дети, они пошли в социальные органы и просили, пусть их отдадут любую семью американскую. Лишь бы они не уехали.
Чем
и часть детей осталась. Они забрали только маленьких, которые не имели права голоса.
А была такая история в СССР, если вы помните. Там была какая-то украинская семья, которая хотела вернуться, а дети, причем несовершеннолетние, там, по-моему, дочери было 16 лет, а мальчику там лет 12, и они где-то остались, кто-то их взял к себе, и Советский Союз там долго требовал, чтобы детей вернули.
Да.
Вот был, я забыл фамилию этих людей, это было в 80-е годы, это была скандальная история. Вот, что
я таких случаев много не знаю, и это одна семья была, которая почему-то захотела отсюда уехать. У меня был когда-то очень интересный клиент. Приехал такой мужчина пожилой и пришел к нам в агентство, и он говорит, что я к вам как бы не по направлению, я не могу идти в вашу программу, но мне больше некуда идти. Я был у вас когда-то. Когда вы у нас были? 15 лет назад. Я приехал как беженец. Мы говорим, окей, в чем же проблема? Он говорит, он уехал до получения грин-карты. Он почему-то передумал, он все бросил, он уехал обратно к себе.
А как он снова попал?
Интересно. И ему был закрыт въезд, он все потерял, да? И вот он каким-то чудом через какие-то бизнес-визы сюда проник через Польшу, я не знаю, каким
образом. Приехал по
бизнес-визе. Через третью страну, да.
Так.
И он сказал, все, он должен через два дня улетать, и он плакал у меня, сидел в кабинете и плакал.
Чего он хотел?
Он говорит, я хочу остаться, чтобы я
для этого сделать. Так остался бы, получил бы асайлом, чего?
Но ему уже никакой асайлом никто бы не дал. Он
Почему?
Уже все перепробовал. Он ходил к лоеру, разговаривал, и тот другой ему сказали, вы отказались. У вас был этот шанс.
Так время же идет.
И вы отказались.
Но он может жениться, он может, я не знаю, там. Он может рабочую визу.
Я ему все это
сказала.
Я ему сказала, что всегда есть какие-то шансы, надо просто не терять надежду и все.
Грубо говоря, Так, вернуться обратно хорошо с американским паспортом.
Конечно.
Съездил на 2 недели, понял, куда попал, и обратно.
Да, и мои друзья вот так недавно съездили. Да,
и даже грин-карта никому не нужна, потому что грин-карта, она тоже может закончиться.
Конечно, опасно. Да.
Так что друзья съездили, чего?
Съездили на Украину, увиделись там туда-сюда, посмотрели, покрутились, сказали, ну все, that's it.
А вы видели, как вот мы были со Светланой в Киеве 1.5 года
да,
назад?
Я да, я смотрела. Ага.
Вот такие теплые у нас были ощущения, я не ожидал, я думал, что может быть там что-то, как негатив какой-то нахлынет, но мы были... В таком солнечном и теплом таком мире, и город какой красивый.
Ну здорово, вы жили на Крещатике.
И мы жили на Крещатике, угол, раньше это было Карла Маркса, а сейчас называется архитектора Городецкого. Это такая улица, да, она обязательно каким-то вот именем какого-нибудь еврея ее называют. Значит, вот мы жили на углу на этом. Прямо, можно сказать, где вот только мы уехали, и Майдан.
Вот, так.
Вот, поэтому, да. Нам, время, когда мы в Италию собирались, нам человек пишет: вы, ребята, не езжайте в Италию, а то опять что-то произойдет. Уже там что-нибудь случится. Ну нет, в Италии пронесло. Ну хорошо, давайте я вас поблагодарю за участие. Вы как наш зритель. Я хочу к другим зрителям нашего канала обратиться. Вот вы когда будете ехать, вы заходите, и мы и вас тоже проинтервьюируем. А вы не хотели в каком-нибудь головном уборе сниматься?
Нет.
Нет. Ну, значит, будете без головного упора. Я тогда тоже под вас, значит, вот подстраиваюсь, сижу так, вот в чем есть.
Да. Если будут вопросы какие-то, я с удовольствием отвечу.
А как вас найти, если вопросы?
Давайте я оставлю имейл под этим видео потом.
А вот возьмите бумажечку, так, вот этот конвертик. Вот вам ручка. Напишите имейл на конвертике, и мы его покажем. Вот. А у вас есть аккаунт на YouTube, например?
У меня есть мой аккаунт, но там в основном мои песни.
Да вы чего? Так а как же вы прятать? Так напишите. Кто дает? И тогда ребята смогут пойти на ваш аккаунт на YouTube.
Да.
И они тогда могут вам туда, где песни, могут написать в личку индивидуально.
Да, аккаунт на YouTube у меня просто надо завести.
А я сейчас зайду на YouTube и напишу там ваш аккаунт.
Напишите.
Так, Ирина, давайте
Зайцева,
посмотрим.
Это я.
Ирена Зи, 2013.
Yahoo.com. Это mail, куда можно писать.
И... Минуточку.
Ирина Зайцева, заведите просто. Ирина Зайцева по-английски.
Зайцева. Давайте я сейчас заведу на YouTube, да?
Это мой канал.
Ирина Зайцева. Так, как-нибудь. Зайцева. А это вот это вы, да? Вот это ваш? Вот это.
Тут вот несколько... это я.
Вот это.
Вот прямо на мое имя. Кликните.
Вот этот. Mm-hmm. Это уж несколько Ирин Зайцевых тут.
Ну вот это я сверху.
Это вы. Так, ну давайте я сейчас.
Так, и там вы видео сможете посмотреть.
Сейчас, секундочку. Оп. Я перевожу на свой экран. Вот у нас тут URL. Ой, мама родная, тут какой сложный-то. Я просто ссылку дам. Я дам ссылку под нашим видео. Тут вы, и
там где-то
и тут у вас, наверное,
разные.
Видео разные. Ну-ка, пошли видео. Смотреть. А, у вас их тут 8 штук.
Да.
8 песен, которые вы поете.
Да, там части с моего диска, и я просто там...
Зина, Birthday,
да,
Beautiful, Beautiful Ukraine.
Да,
Beautiful. Ну, что же, шикарно. Значит, давайте мы тогда, значит, на этом деле распрощаемся. Я вас... Благодарю, тут вы с кавалером,
да?
Вот, знакомым нашим орегонским кавалером.
Ага.
Вот, я вас туда спускаю к кавалеру.
Хорошо, спасибо.
Вот, и пойду, там у меня эпойтменты идут.
Хорошо.
Все, счастливо.
Все, счастливо.
А воздушный поцелуй, можете у нас такая традиция? Вот, музыкальный воздушный поцелуй.
Да.